Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вот теперь все работает. Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 июня, 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, смотреть, как едет город. Что касается движения, во-первых, вот из новостей. Движение транспорта в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе восстановили после пожара на юге Москвы. Это сообщение из официального телеграм-канала столичного департамента транспорта, цитирует агентство ТАСС. Каширское шоссе рядом с домом 17, корпус 5, строение 3. Сегодня там горел мусор на открытой площадке, причем площадь возгорания составляла 500 квадратных метров сначала, а потом огонь перешел на ангары. Площадь пожара выросла в 4 раза. Пострадавших нет, это отдельная тема. Вертолет Ми-8 полярных авиалиний потерпел крушение в Якутске, в Якутии, извините, экипаж выжил, со ссылкой на источники, об этом в эти минуты передает агентство ТАСС. И концепция НАТО, она, эта организация привержена договору о нераспространении ядерного оружия, который служит главным препятствием на пути распространения этих вооружений. Это тоже молния, тоже цитата на ленте агентства ТАСС. Смотрим РИА Новости. Здесь все про НАТО. НАТО не стремится к конфронтации, не представляет угрозу для России. Это все про новую концепцию альянса, которая, видимо, публикуется в эти минуты. И еще одно сообщение. Пассажирские поезда Волноваха-Мариуполь собираются запустить в Донецкой Народной Республике с июня. Это заявление Минтранса Республики, уже без всяких самопровозглашенных. Об этом пишет агентство РИА Новости. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Вячеслав Володин прогнозирует возврат Евросоюза к национальным валютам. И СМИ узнали о трудностях производителей соков с импортом сырья. То есть у наших соков сырье-то на самом деле не наше. Поговорим об этом минут через 10. Что касается движения по московским дорогам, то там пятибалльные пробки, как предполагает Яндекс, они будут оставаться такими еще примерно 2 часа, потом 2 часа шестибалльных пробок и снова пятибалльные уже в 8 часов вечера. Прямой эфир, вы можете нас слушать в радиоэфире в Москве, FM 94.8, смотреть и слушать в интернете, это телеграм-канал «Радио говорит МСК» и социальная сеть ВКонтакте. Для того, чтобы позвонить, написать, принять участие в обсуждении в прямом эфире и передать информацию в студию. Есть СМС-портал, есть Телеграм, можно звонить по телефону 7373-94.8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, по поводу пробок нам тут пишет 402-й. Комсомольский проспект, ДТП, похоже, с серьезными последствиями. И в область пробка, имейте это в виду. Денис 100-й пишет о том, что плохо едет Садовая и там, где ремонтируют ТТК. Я бы вот как очевидец, только что проехавший мимо, еще где, к примеру, Ярославку ремонтируют, тоже в сторону центра, ехать недостаточно хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, телеграм, теперь о перспективах евро. Вячеслав Володин, спикер российского парламента, спрогнозировал возврат Евросоюза к национальным валютам. По его мнению, это может стать следствием проблем финансовой политики Евросоюза. Он написал в телеграм-канале так. Слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязывают более дорогие американские ресурсы. Все эти проблемы будут усугубляться, что может стать причиной кризиса Евросоюза и, как следствие, возможно, даже возврата к национальным валютам. Володин подчеркивает, Евросоюз привык жить в долг, который у некоторых европейских государств достигает критического размера. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Первый вопрос. Ну вот, есть действительно такие европейские государства, где долги превышают критические или достигают критических размеров? Что это за страны?
Вы знаете, правы. Ну, сразу, конечно, наиболее яркий пример – это Греция. Скажем, лет 3-5 назад даже стоял вопрос о том, чтобы она может разрушить весь Евросоюз, поскольку у нее там критерий такой оценивается по соотношению долга и ВВП, то есть то, что производит страна, скажем, в течение года. У нее было превышение над ВВП 130%, или даже 140% доходило там, то есть более чем в 2 раза. И, конечно, это очень серьезная нагрузка, то есть это за это надо как бы расплачиваться населению было. Население, соответственно, очень было ограничено в социальных расходах, зарплаты были понижены. Ну, одним словом, было такое состояние общей разрухи. Потом, значит, им оказали помощь, оказал Евросоюз, имеется в виду Еврокомиссия. И сейчас они, так скажем, более-менее чувствуют себя, ну, как бы выруливают, скажем, на ровную прямую.
Но, подождите, Греция – это далеко не самая крупная экономика Европы. И, больше того, вы сами сказали, что, в общем, ее, мягко говоря, поддержали другие страны в Европе. А можно ли говорить о том, что таких стран много с критическими долгами?
Вы знаете, да. Дело даже дошло до того, что, ну, перечислять можно, конечно, но у нас, я так понимаю, акцент нам нужно сделать на странах, крупных странах, крупных экономиках, то есть те экономики, которые являются донорами. Ну, под донорами имеется в виду, что за их счет в основном формируется общий бюджет Евросоюза. И поэтому, конечно, превышение над ВВП, скажем там, Германия, она основной донор и флагман. Сейчас точно цифру не могу назвать, они не публиковали. Вот. Но то, что у них превышение заметное есть, да. То же самое касается Франции, ну и особенно касается Италии. У Италии заметное тоже почти близкое к двум, в двукратное превышение над ВВП. И, конечно, это те страны, которые, помимо того, что им приходится самим справляться с экономическими трудностями, от них по-прежнему ждут взносов в общий бюджет. А взносы нужны для чего? Потому что другие, более малые, скажем, экономики, они живут на субсидиях Евросоюза.
Теперь по поводу другой детали, о которой писал Володин, и, собственно, ради чего мы решили поговорить сегодня на эту тему. Насколько высока вероятность того, что евро действительно не устоит, и страны Европы заговорят о возможности возвращения к собственным валютам?
Ну, давайте посмотрим так, все ли страны находятся в поле евро. В настоящее время в Евросоюзе 27 стран, да? Из них только 19 входят в зону евро. Остальные страны не входят. По ряду некоторые не входят, потому что не отвечают требованиям. Но есть ряд стран, которые уклонились от этого. Уклонились от этого Польша, Венгрия, Чехия. Вот из тех, которые недавно. Поэтому, скажем, если говорить о возможном отказе, то речь может идти об отказе тех 19 стран, которые образуют, она называется, зона евро. Из этих же стран, опять же, есть страны, которые, ну, если взять, там, предположим, Прибалтика, там три страны, они все входят в зону евро. То есть для них, ну, в смысле, они не критичны. То есть войдут они, выйдут из зоны евро. То есть, грубо говоря, в Евросоюзе этого могут просто не заметить. Там у них такие экономики на уровне статистической погрешности. Конечно, основной заинтересованная страна – это Германия. Потому что евро печатается в Германии. И когда вводили евро, его вводили евро равным американской, не, то есть немецкой марке. Поэтому, скажем, с точки зрения того, где сосредоточено все, это, конечно, Германия. И она была заинтересована, поскольку ее экономика характеризуется как экспортоориентированная экономика. Она заинтересована в евро, она выигрывает на этом. Но, скажем, в то же время она несет, испытывает серьезное бремя, как мы говорили раньше, это бремя быть донором. Если бы, теоретически рассматривая, Германия выходит из зоны евро, ну, это не значит, что автоматически из ЕС выходит из зоны евро, то, конечно, ей станет легче. То есть в плане перевода денег, в плане пересчета. Ну и с другой точки зрения, Германия ключевая страна. Если Германия завтра решит выйти, то практически с ее уходом зона евро просто распадется.
Возвращаясь к прогнозам Володина, есть что-то, что бы говорило о том, что вероятность этого сейчас выше, чем прежде?
Безусловно, но мы наблюдаем много негативных тенденций в развитии европейских экономик, в том числе Германии. Это инфляция, это необходимость больших затрат на энергоносители и больших затрат на социальные расходы в связи с тем, что, скажем, нарастает очередная волна, скажем, беженцев. Поэтому пока я не видел каких-то высказываний со стороны германских официальных лиц о том, что, скажем, у них есть такие намерения. Но, с другой стороны, в свое время, когда еще Меркель была канцлером, она, так скажем, косвенно говорила, что надо бы Евросоюз перестроить так, чтобы было ядро ведущих стран, которые сами принимают решения, и остальные страны это ведомые. С этой точки зрения, конечно, вполне может допустимо, что можно вот эту идею двухскоростной Европы можно попробовать реализовать через изменение валюты Евросоюза, то есть ограничить его или изменить единую. Я думаю, что выигрыша была бы Германия.
Ну и наши слушатели пишут вопросы, по возможности коротко можете прокомментировать? Вот, например, 358-й. Если допустить, что в скором времени Евросоюз возвращается к национальным валютам, Россия от этого лучше или хуже?
Безусловно, лучше. Почему? Потому что у нас богатая двусторонняя история со всеми странами, с той же Германией, с Италией. И торговые отношения, экономические, инвестиционные. То есть нам было бы легче с ними вести расчеты в национальных валютах, чем сейчас в евро, поскольку евро, оно как бы общая валюта, и они вынуждены друг на друга оглядываться, так грубо говоря.
Теперь вопрос 123-й Юстаса. Вступление Украины в Евросоюз, ну пока не вступление, но все-таки, это может подтолкнуть Европу к возврату к национальным валютам?
Мне кажется, это фактор в том направлении, в котором вы сказали, потому что, возможно, сейчас она получила статус кандидата, и если перейдет в полное членство, то это, конечно, очень серьезное финансовое обременение для Евросоюза. И, конечно, будь я на месте европейских ведущих стран, я, конечно, пытался бы это предупредить каким-то образом, но, в частности, можно предупредить через введение национальных валют.
Ну и последний вопрос, 477-й пишет. Мы начали с того, что у многих европейских стран серьезные долги. И вот он спрашивает, почему в Европе живут в долг, а уровень жизни выше нашего, хотя у нас долгов меньше. В чем проблема?
Ну, это относительно, когда мы говорим уровень жизни, то расчет в какой методике? То есть методика идет очень простая. Она идет от расчета общего национального ВВП, делит на душу населения. Вот. Но это не значит, что вот это разделенное ВВП достается каждой душе. Практически концентрируется это в том, что основные доходы поступают крупным корпорациям, вот, от ВВП, другим тоже. Но в статистике вот эта проблема, которую отметил пользователь, она существует. И в свое время был такой деятель Саркози, он ставил задачу о том, чтобы новую систему показателей сделать. Вот если по новой системе показателей, то, конечно, не так ахти, как, а там был такой показатель, как сроки отдыха, социальные выплаты, доступ к образованию, доступ к социальным. По этим всем показателям Европа не ахти как. То есть она ахти только по вот тому, что сказали бы, это по ВВП на душу населения. Это очень такой, я бы сказал бы, обманчивый показатель.
Спасибо. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений. Это в Российской академии наук. А Лордик тем временем наоборот пишет. У нас внутри страны долгов выше крыши. Алексей Морозов, который вечно недовольный, тоже. Уровень жизни в России уже сравнялся, а по некоторым компонентам превосходит многие европейские страны. А то, что европейцы живут лучше нас, миф. Если бы вы написали, в какой каком из показателей уровень жизни в России сравнялся, а по некоторым компонентам превосходит многие европейские страны. Я думаю, многие слушатели с интересом бы это услышали. Денис рассказывает, первое время в Германии некоторые были недовольны и требовали компенсацию при переходе на единую валюту. Ну так это было первое время, теперь никто вроде компенсации не требует. Виталий с превеликим удовольствием хотел бы потрогать шиллинги из Австрии, драхмы из Греции, гульдены голландские. Это классная идея, но вероятность распада евро, пишет, я не очень верю. Ну и Панк 13, он вообще не понимает, что такое уровень жизни меньше или больше. Сможет, это как, сможет европеец при шухере опустошить магазин мы могем? Слушайте, вот как раз с нами вопрос. А вот у них там это довольно часто бывает по разным поводам. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Володин прогнозирует возврат Евросоюза к национальным валютам. С вашей точки зрения, насколько это действительно возможно, а главное, на основании чего можно делать, с вашей точки зрения, подобного рода выводы? Совсем немного времени. Европа разная, Албания тоже Европа. На фоне этой самой Албании мы олигархи. Ну, то есть это такая штука. Как считать? Выберите нужный ракурс, посмотрите, куда нужно, и тогда вы добьетесь необходимых ответов. Возможно так. Володин прогнозирует возврат Евросоюза к национальным валютам, но добавляет, как следствие, возможно, даже возврат к национальным валютам. То есть с его точки зрения, пока, во всяком случае, до этого, возможно, не дойдет. Григорий из Санкт-Петербурга до сих пор помнит, что в начале евро стоил дешевле доллара. И было действительно такое. Ну и Саня не понимает, почему Володина Европа беспокоит. Он же в России живет и работает.
Новость слушать, часа. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И это действительно, радиостанция «Говорит Москва», это действительно дневной эфир, это действительно новость часа, потому что только что стало известно, Сирия приняла решение признать независимость Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее заявление сделало Министерство иностранных дел этой страны. ТАСС об этом пишет. Ну, все иностранные агентства в эти минуты сообщают об этом, пока без подробностей. Следующая тема, которую мы будем обсуждать прямо сейчас, СМИ узнали о трудностях производителей соков с импортом сырья. Таможня блокирует некоторые партии фруктового и ягодного пюре, считая, что они не прошли обработку и подпадают под эмбарго еще от 2014 года. Это из обращения Союза производителей соков, воды и напитков. Они написали главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Мы поговорили с президентом этого союза Максимом Новиковым. Вот что он рассказывает.
Это, к сожалению, не первый случай, когда творчество таможенной службы приводит нас в недоумение. В прошлом году подобная ситуация наблюдалась с упаковкой, когда была переквалификация под коды большей ставкой таможенной пошлины. В конце прошлого года ситуация коснулась отдельных видов нашего сырья. В частности, это коснулось крестинового сырья, пюре клюквы, пюре черники, красной смородины, черной смородины и ряда других компонентов. Данные виды сырья используются не только в соковой продукции, но в частности применяются для производства широкого спектра детского питания, в том числе молочного. И поэтому как бы достаточно строгие требования применяются к его обработке. Оно имеет ограниченный срок хранения, и подобные требования со стороны таможни фактически блокируют такие поставки, что непосредственно скажется либо на стоимости таких продуктов на полке, либо вообще приведет к тому, что данные продукты на территории страны не смогут производиться. В текущих условиях достаточно странно, что практика, начатая в сентябре прошлого года, продолжает развиваться, и несмотря на прямые указания со стороны правительства по способствованию облегчения импорта, необходимых для производства, в том числе пищевой продукции, товаров, не соблюдаются таможенными органами.
А почему, если эмбарго от 2014 года, то сложности возникли только сейчас?
Ну, для нас тоже это большие вопросы, потому что до этого мы поставляли от абсолютно тех же поставщиков, сырье обрабатывалось таким же образом, что изменилось, вроде бы и, скажем так, и правила русского языка у нас не менялись, и таможенная классификация только улучшается и все больше совпадает с международными классификаторами. Почему это началось, мы не знаем. Также у нас в прошлом году были большие споры с органами контроля и надзора, связанными с поисками ковида в нашем сырье, которого там априори быть не может. Это касалось ограничений по поставкам в Китай. Но данный вопрос удалось успешно решить благодаря конструктивной позиции Роспотребнадзора. Здесь мы, к сожалению, не видим конструктива, и, конечно же, такая ситуация вызывает только недоумение и необходимость скорейшего реагирования со стороны правительства.
А если оценивать последствия для производителей, то какими они будут?
Если не будет этого сырья, мы не сможем это производить, либо будем искать новых поставщиков, что в конечном счете с высокой вероятностью, с нынешними условиями логистики и прочего, будет просто дороже для потребителя. А это, как я и сказал, в том числе детское питание, это социально чувствительная группа, которая очень ограничена в своих ресурсах, потому что все будет зависеть от конкретных параметров стоимости логистики, того, где итоговый поставщик будет найден и так далее. То есть там ситуация может отличаться по стоимости сырья конечного у предприятия при закладке в продукт. Там от нескольких процентов до 2 раз и вплоть до полного невозможности замещения данного вкуса.
Это ситуация распространяется на все соки? Или вот, например, у нас много яблок в России, сырье для производства яблочного сока есть свое?
Те ягоды и те культуры, которые либо вообще не произрастают на территории России в том виде, в котором нам нужно для производства, либо произрастают в крайне малом количестве, которого не хватает для использования в пищевой индустрии, мы ведем работу с Ягодным союзом для того, чтобы эти объемы здесь появились, но, к сожалению, за 3-4 месяца этот вопрос не решается, это вопрос нескольких лет, и здесь необходимы колоссальные инвестиции со стороны тех, кто занимается выращиванием этих культур. То есть собрать условно с 500 кустов чернику в разных регионах нашей страны и пытаться ее продать на пищевое предприятие, ну, наверное, можно, если речь идет о каких-то эксклюзивных крафтовых продуктах, но если речь о масштабных, серьезных проектах, когда есть там десятки заводов по стране, то вот такого объема просто недостаточно, и сырье будет разное. Яблоко, совершенно верно вы подметили, что в России у нас наращиваются объемы произрастания, закладываются новые сады, и в том числе члены нашего союза этим занимаются. Здесь мы преодолели планку где-то в 50% независимости от внешних поставок. То есть здесь мы двигаемся к сырьевой безопасности по данному виду сырья.
Это Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков. Смотрите, даже в яблоках мы только приближаемся к 50%. Добрый злодей, нектар пью только томатный, томатов у нас своих хватает. Это вы так думаете, это вам еще, наверное, не рассказали. Есть же березовый сок, берез на Руси всегда было и есть много, пишет Виталий, который, видимо, тоже не обратил внимания, что этот березовый сок, может быть, и есть, но в магазинах найти его довольно сложно. А если найдешь березовый сок в магазине, то он с высокой долей вероятности произведен где-нибудь в Белоруссии. Лазон говорит, то, что у нас нет апельсинов, манго или бананов, это понятно. Но покупать черную и красную смородину за границей, это удивительно. Возможно, то, о чем говорил Максим Новиков, как-то могло бы объяснить, помните, в том виде, в котором это нам нужно. Возможно, черная и красная смородина, которая произрастает в Российской Федерации, произрастает не в том виде, который нужен для производителей соков, воды и напитков. Лето, ягоды, морозильник, вода, морс, живые витамины. Это Лордик говорит о том, что каждый из нас ведь может сам приготовиться. Вырастить ягоды, положить их в морозильник, а потом, собственно, делать морс и пить живые витамины. Панк 13 говорит, главное, чтобы мы в конце концов... Ну, не, он не так пишет. Он говорит, скоро узнаем, что и нефть на самом деле не наша. Григорий из Санкт-Петербурга, кстати, дает нам надежду. Черники, говорит, в лесу в этом году будет много. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 июня, сейчас 16:36. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и смотрим, как едет город. С этого начнем очередную получасовку. Пятибалльные пробки, как предполагает Яндекс, они будут такими еще примерно час. Потом в районе 6 и 7 вечера шестибалльные пробки, а в 8 вечера пятибалльные пробки снова. Так едет город довольно спокойно. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это сообщение властей Крыма, что в июне отели там, в этом регионе, загружены всего на 50%. Это более чем на треть меньше, чем даже с аналогичным периодом прошлого года. Напомню, там еще в некотором смысле пандемия была. 7373948, об этом будем говорить. А вторая тема. Сегодня появилась новость. В Роспотребнадзоре призвали родителей не давать детям холодные напитки в жару. А как вообще правила поведения в жару? Об этом поговорим минут через 10. Можно будет звонить, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. И вот еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Опять лента новостей красного цвета. Лидеры стран Каспия высказываются за продвижение переговоров по проекту соглашения о мерах доверия в области военной деятельности. Коммюнике цитирует агентство ТАСС. РИА Новости пишет, ссылаясь на американское издание «Политика», что саммит G7 потерпел неудачи, а его цели не были достигнуты. Во всяком случае, так утверждает это самое американское издание.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Денис Сотый рассказывает, что очень долго собирает чернику. Стакан приходится собирать от 40 до 60 минут. Я подозреваю, Денис, что люди, которые готовят пюре для производства соков, собирают чернику как-то иначе. Хотя, кто знает, 824-й говорит, что все эти проблемы с порошком, проще же, говорит, развести заграничный порошок, чем сад вырастить. Напомню, что Максим Новиков все-таки говорил не про порошок, а про пюре. Но, возможно, 824-й знает больше. 7-3-7-3-9... Совок есть для черники, пишет добрый злодей. Как много мы узнаем по этому поводу? Возможно, уже сегодня к вечеру мы все будем готовы отправиться собирать чернику. Власти Крыма тем временем... Вот, кстати, туда мы не поедем собирать чернику. Туда мы, по идее, должны ехать отдыхать. Ну, кто считает возможным. Власти Крыма говорят, что на 50% настолько загружены отели в июне. Число постояльцев в первый месяц лета снизилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году, в свою очередь, гостиницы и другие средства размещения были заполнены в среднем более чем на 80%. В самом ведомстве, напомню, это Министерство курортов и туризма республики, утверждает, что падение числа отдыхающих связано с трудностями с логистикой. В прошлом году многие приехали на автомобилях и на автобусах, но 32% на самолетах. А теперь Росавиация, как вы знаете, ограничивает полеты в Крым. Илья Уманский, руководитель комитета по внутреннему туризму в Российском союзе туриндустрии. Илья Геннадьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, это действительно проблема логистики или все-таки есть какие-то другие проблемы? Потому что, насколько я понимаю, на черноморских курортах, вот этих кавказских черноморских курортах, там, насколько я понимаю, с туристами все нормально.
Нет, там тоже есть сложности. Безусловно, закрытые аэропорты сказываются на загрузке курортов. Нет проблем с загрузкой в Сочи. Сочи показывает рекордные показатели по загрузке. А другие курорты Краснодарского края тоже просаживаются. Не так значительно, но все-таки просаживаются. Причина в том, что помимо отсутствия самолетов, все-таки недостает железнодорожного сообщения, мест в достаточном количестве нет. Я имею в виду, знаете, скорее о чем. Все-таки речь идет о семейном отдыхе. И вот, знаете, когда семья отправляется на поезде и хотелось бы размещаться все вместе, очевидно. Места так в целом есть на поезде, но сейчас это уже такие остатки, которые приходится, которые удобны, может, для людей, которые едут в одиночку, но не очень удобны для семьи. Поэтому люди отправляются на автомобилях. И, конечно, выбирая маршрут до моря, все-таки добраться на автомобиле до Геленджика или до Анапы значительно ближе, нежели до Крыма.
Это правда.
Медвежье угол получается.
Но все-таки какая-то непонятность получается. То есть, с одной стороны, вроде как места не заполнены, с другой стороны, мы говорим о том, что мест не хватает.
Нет, подождите, места заполнены... Если говорить о гостиницах, то я говорю, заполнены они в Сочи, на остальных курортах загрузка тоже не такая хорошая, как в прошлом году.
Вот, потом вы говорите, нет мест, чтобы доехать?
Да, проблема именно логистическая. Я подтверждаю заявление Министерства Краснодарского края Крыма, что ключевая причина именно логистическая. Авиации нет, по которой добиралось более 30% туристов. Железнодорожное сообщение недостаточно, несмотря на то, что были заявления о том, что РЖД планировал войти в Крым, но так что-то и не сложилось. Сейчас туда ездит некая сторонняя железнодорожная организация, которая, да, там тоже увеличила количество подвижного состава, там, поездов, вагонов и так далее, но все равно их не хватает. А автомобилисты в первую очередь едут, конечно, в Краснодарский край, но сейчас по мере того, как Краснодарский край заполнится, я думаю, что люди поедут и в Крым в том числе. Ну, смотрите, тоже там ситуация нелинейная. Загрузка действительно составляет около 50% в крупных средствах размещения, в больших гостиничных комплексах. Там, например, в частном секторе ситуация несколько лучше, нежели вот в этих крупных гостиницах, просто по причине, по исторической такой причине, что именно частный сектор больше принимал вот таких самостоятельных туристов, которые приезжали на собственном автотранспорте. А в крупные гостиницы, особенно в отеле, как мы с вами понимаем, 4-5 звезд, в основном люди приезжали там, на самолетах.
Так вот, смотрите, про отели крупные и цены крупные. Первое, что приходит на ум, они не задрали цены просто?
Нет, не задрали. В этом году, в июне, мы фиксировали показатели, что Крым стал даже дешевле, ну или там цены стали дешевле, нежели в прошлом году. На прошлой неделе мы смотрели, как раз я просто по памяти могу назвать цифры, там вот первая неделя июля, с 4-го, по-моему, июля она стартует, а стоимость отдыха в Крыму стартует, причем стоимость недельного отдыха на двоих в Крыму, там, в частной гостинице, начинается от 5 500 рублей на двоих. Понятно, что это самый бюджетный вариант, это гостиница под Феодосией, без услуг и так далее. То есть размещение в гостинице 3 звезды, также на 2 человек, с питанием трехразовым, стоит около 18 000 рублей и на эту же неделю. А, например, отель «Все включено», работающий по системе «Все включено», около 33 000 рублей, если не ошибаюсь. Это абсолютно разумная цифра. Проблема исключительно логистическая.
Нет, подождите, все равно какая-то где-то нестыковка получается. С одной стороны, вроде как мало возможностей выехать отдохнуть за границу, и все должны ломануться в сторону Черного моря, но там на 50% свободные места.
А по-моему, как раз все очень логично. Действительно, выезд за рубеж в этом году ограничен. Безусловно, спрос на внутренние путешествия крайне высок. Мы видим, как растут все направления буквально, в которых, особенно те, в которых нет проблем с каких-то логистических. Мы видим, что растет так называемый там, локальный признак, когда люди отдыхают поблизости с местом проживания. Там, для москвичей это Московская область, в первую очередь, ближайшая область. С Крымом ситуация именно обусловлена транспортными проблемами.
Тогда по идее...
Хорошая доступность номеров есть, а добраться
никак. Понятно, спасибо. Илья Уманский, руководитель комитета по внутреннему туризму в Российском союзе туриндустрии, по сути, подтверждает сообщение Министерства курортов и туризма Республики Крым. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый док, спасибо за эфир. Всем удачного вечера. По поводу обсуждаемой темы. Вот если говорить о именно логистических, да, каких-то проблемах, ситуациях по поездкам на Черноморское, то же самое побережье, хочу сказать вот на личный свой опыт, да, свое мнение. Я последние 6 лет, включая пандемийные годы, да, которые были, стабильно езжу, в июне, в июле, конец июня, начало июля. И в этом году собираюсь на Черноморское побережье на поезде. Это Лазаревское, либо Геленджик. Вот, 2 точки. И вот практически, наверное, все 6 раз, да, если взять, вот, ну, может быть, даже не 6, но 4, сталкивался с тем, что поезда-то забиты не отдыхающими в основном, а отдыхающих, ну, грубо говоря, там из вагона, да, ну, когда вот выходишь, общаешься с людьми на остановках, отдыхающих, я не знаю, 40% или 50%. Едут в основном студенты домой, какие-то там другие, ну, грубо говоря, там российские наши мигранты трудовые домой и так далее. Кто-то по работе. То есть не так много отдыхающих едет в этих поездах.
Хорошо, есть, конечно... хорошо, я понял. Ладно, тогда, знаете, просто... Алло, ну куда же вы пошли-то? У меня был вопрос к вам. Добрый злодей просто, это был добрый док, который говорит, я поеду. А добрый злодей говорит, а мне, у меня в Турцию не получается, оплатить втридорога у нас я не хочу. Я хотел доброго дока спросить, то есть, а зачем вам платить втридорога? Ну, правда. 7-3, 7-3, 94-8. Джекпот тоже смешно. Сравнивать сервис Турции и Крыму, а цена одинаковая. Подождите, так втридорога или одинаковая? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Юрий Алексеевич, я вот отказалась от поездки в Крым в этот раз только из-за того, что не летает самолет. Я понимаю, что я сказала 40 часов просто, чтобы какую-то цифру назвать, что это долго. Я понимаю, что ехать туда сутки. Но ехать сутки поездом я не готова.
Ну, там чуть больше суток даже.
Ну, чуть больше суток. Я все равно сойду с ума, Юрий Викторович. Я приеду туда, у меня... Это, куда мне отправлять с такими нервами в отпуск, как Ирина Зеленая говорила. Это первое. Второе. Вот у меня две соседки по городской квартире, они покупают себе на конец июля, начало августа в санатории путевку. Это Ялта-Мисхор. Там на 20 дней. В этом году почти на 6 тысяч дороже эта путевка. Единственное, что они обе железнодорожницы бывшие, у них проезд раз в год по железной дороге бесплатно.
Тут важно понять, эти 6 тысяч в процентах. Путевка-то, наверное, не 5 рублей стоит?
Нет, путевка сейчас стоит 56 тысяч. Вот в прошлом году она стоила 48.
Ну, то есть, грубо говоря, процентов 10 подорожания. Хорошо, то есть все-таки подорожание есть. А Мелкий говорит, это все равно дорого. У меня в Красной Поляне за 4300 с едой на троих. При этом пятибалльный рейтинг отеля, он утверждает. Не знаю. 4300 на троих с рейтингом 5? Ну, не знаю. Я не плачу втридорого, пишет Добрый Док. Я останавливаюсь в частных гостевых домах. Иногда снимаю квартиру заранее. Я не люблю тюленить в гостиницах. Исключительно спать в номер прихожу. Я тоже не очень вот это понимаю. Номер, он должен... Это место, где поспать. Сервис улучшить, цены понизить, и люди к вам потянутся. А как люди узнают, что сервис улучшился? Значит, надо просто цены понизить. Но если цены понизить, то, скорее всего, сервис не улучшится, и люди, потянувшись, это поймут. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Такая сложная история. Куда ни кинь, всюду клин. Но мы довольно часто попадаем именно в эту ситуацию. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Вот теперь слышим.
Алло. Слышно, да?
Да.
Я вот езжу в санаторий бесплатно. И мне оплачивают дорожку, и номер полулюкс отдельно. Со мной никто не храпит, и в 5 часов или там в 6 утра не встает.
Ну, видите, какая проблема. Поэтому не каждому все... так везет. Такое бывает, но не каждому так везет. Мы обсуждаем менее везучих людей в этом смысле, людей, которые платят за отдых. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Максим, Москва. Хорошую тему подняли. А вот скажите, пожалуйста, вот звонят в основном люди, я так понимаю, взрослые, и которые путешествуют, и вот одни. Мне вот интересно, много ли слушателей путешествуют с детьми. Вот у меня, допустим, два ребенка, да, до 8 лет. Я вот выбирал Крым ради того просто, чтобы они подышали свежим морским соленым воздухом. И отказался от поездки в Крым, всего лишь почитав ялтинские там вот гостиницы топовые, почитал отзывы в Яндексе и ужаснулся на самом деле. Очень много проблем вот именно с сервисом.
Понятно. Непонятно, как делать выбор, да, действительно, Лурдик говорит. Лурдик, вы внимательно слушаете. Я, говорит, хочу за троих в пятизвездках. В пятизвездке 4300. Там, по-моему, речь не про 5 звезд. Речь про пятибалльный рейтинг. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович. Это Лилия Вечная. Я не сначала слушала, я слышала только Анну. Наверное, многие удивляются, что я звоню по этому поводу, но я хочу сказать, что, дорогие россияне, отдыхайте, пожалуйста, у нас в стране, потому что не дай бог что случится, и уехав за границу, вы там надолго останетесь, понимаете, и билетов не то что никаких не будет, и самолетов могут не летать обратно. Вот
Лиль,
у меня так приятельница застряла.
Лиль, да у нас, видите, смотрите, мы же обсуждаем о 50% загруженности отелей. Поэтому, может быть, люди просто, у них там денег нет, чтобы отдыхать. Почему вы решили, что все едут за границу?
Так я не решила, что все едут за границу. У меня знакомые уехали сейчас в Крым, и они, наоборот, говорят, что подешевело. Они, причем они располагают очень хорошими деньгами, но они их умеют считать. Вот, они сказали, что и в ресторанах, качество намного стало лучше. и относятся лучше. Вот, а куда-то сейчас вот так вот рвануть в ту же самую Турцию. А вот не дай бог, что случится, и вы как, дорогие товарищи, будете переплывать море?
Они будут просить помощи у государства, Лиль. Но мы же не впервые с этим будем сталкиваться. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. В Испании нужно отдыхать, пишет 12-й. Не понимаю, что ты написал, добрый злодей. А Джекпот говорит, в Доминикану 12 часов летели, так что в Крым за 14 часов как-нибудь доедем. Я не очень понимаю, что это за транспорт, на котором вы в Крым доедете за 14 часов. Это какой-то в два раза более скорый, чем автомобиль, вариант? Что это? Это такой полусамолет какой-то? Ну да ладно, Джекпот, видимо, знает. Дочь с мужем уехали в Туапсе, с ними 11 детей, и пока все там в Туапсе нормально, добавляет Анна. Следующая тема.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня, конечно, попрохладнее, чем было позавчера, но на самом деле впереди, если верить синоптикам, новая волна жары. Сегодня в Роспотребнадзоре призвали родителей не давать детям холодные напитки в жару. В ведомстве напомнили, что при высокой температуре воздуха прогулки нужно планировать до 11, с 12 до 16 на улицу лучше вообще не выходить, ребенку одежду подбирать из натуральных тканей, следить, чтобы он всегда носил головной убор. Детям не нужно давать холодные напитки, особенно со льдом. В рационе несовершеннолетних должны быть свежие овощи, фрукты, отварные блюда и блюда, приготовленные на пару. Но это что касается детей. А вообще есть какие-то правила поведения в жару? Вот кроме того, что на улицу, значит, после 11 или с 11 до 16 не выходить, и желательно, и следить, чтобы ты носил головной убор, даже если ты не ребенок. Есть ли какие-то... Катя говорит, какая примитивщина. Было много где, от Крыма тоже кайфую, нужно уметь отдыхать. Мы уже про Крым поговорили, мы теперь говорим, как уметь отдыхать... Везде, где на градуснике более чем 30 градусов. Это тоже, кстати, отдельный вопрос. А что такое жара? Это 30 градусов днем? Это 25 градусов днем? Или как? Как определить? Вот сейчас начинается жара, и уже нужно вводить соответствующие изменения в свой график поведения. Да, добрый док к нам возвращается опять.
Да, Юрий, уже по теме вот, текущей. Значит, по поводу жары, по поводу детей вы рекомендации озвучили, да, в принципе. По поводу взрослых добавляется что? Очень много любителей, я знаю его, все по факту так и есть, употребляют в жару такие напитки, например, как чай или кофе. Если к чаю, особенно к холодному, да, к охлажденному, но не ледяному, у меня претензий нет, то кофе в жару употребляем по минимуму, неважно, есть проблемы со здоровьем или нет проблем со здоровьем. Объясню почему. Поскольку каждая чашка кофе, ну или там чашка, стакан, кружка, неважно, емкость, она влечет за собой употребление ровно такой же емкости обычной воды. Ну, поскольку кофе приводит к обезвоживанию, и, собственно, в жару это небезопасно. То есть кофе
Погодите, про кофе примерно понятно, а вот про чай я бы хотел вас попросить уточнить. Мы же знаем, как на Востоке пьют горячий чай в жару.
Ну, вы знаете, на Востоке они там пьют горячий чай в жару, сидя в соответствующей одежде, да, которая, собственно, тепло аккумулирует, там распределяет и так далее. То есть это, в принципе, не наш вариант.
То есть горячий чай нужен, горячему чаю нужен обязательно халат? Теплый.
Но на самом деле, да, и горячему чаю нужна соответствующая влажность, среднеазиатская, скажем так, или восточная. То есть это не наш вариант. Но если там хочется, с утра, конечно, можно, да, чашечку горячего чая в домашних условиях выпить. Но не там увлекаться им где-то днем, где-то непонятно где.
Понял, спасибо. 7373948. Сыта или сыта? Впервые слышу, на самом деле, такое название, но понимаю, о чем идет речь. Вода, подслащенная медом, такой медовый взвар, разварной мед на воде. Это исконно русский напиток, его рекомендует нам Григорий из Санкт-Петербурга, как прохладительный. Лордик утверждает, что жара – это когда ночью 25 и выше. По мне, так когда днем 25 и выше, это уже жара. Лазон тоже мне жара, плюс 30 в течение трех дней. Вот в 2010-м была жара. Нет, тогда была гипержара какая-то. Да даже нет смысла говорить о том, что это жара. Это было что-то запредельное. Сыто это зовут. Не знаю. по-разному это зовут. Видите, как выясняется, есть местечковые названия этого напитка. В Первоуральске с утра сегодня нам рассказывает Александр, было плюс 6, потеплело до 18. Нам бы, говорит, жару бы, чуть-чуть бы, говорит. Ну вот у нас сегодня тоже прохладно, плюс 25, насколько я понимаю, сейчас, но нам уже к выходным обещают существенное потепление. Ну, за 30. Высокая влажность — это не про Среднюю Азию, пишет Алексей Морозов. Это тоже правда, там очень сухо. И благодаря этому, вот я, например, человек, который жару при высокой влажности очень тяжело переносит, в Средней Азии совершенно спокойно переношу и 40, и 44, и 48 градусов. Проверено на себе. Квас бы, но за рулем нельзя, утверждает Джекпот. Вода прохладная с лимонным соком без сахара хорошо помогает мне. Это добрый злодей. Ну, а чего бы и вода прохладная, да еще и с лимонным соком не помогала. Мне кажется, каждому должна помогать. Но, опять же, горячему чаю хороша высокая, низкая влажность воздуха, как в Туркменистане. 10%, пишет Лордик, 358-й. Олег рассказывает, возвращает нас к истории с отдыхом в Крыму. Был в конце мая с детьми в Анапе в отеле. Получилось с человека по 3750 в сутки. Вполне себе Турция и по сервису, и по питанию, только вода холодная. Вода холодная, в смысле, не покупаешься, я так понимаю. Ну, или покупаешься, но сложно. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, нужен халат, нужен горячий чай, пьешь, потеешь, и потом, как распахнешь его, становится хорошо. Андрей Мотов пишет, что у него 4 инфаркта, но 3 чашки кофе в день пьет обязательно. Я надеюсь, что вы все это согласовали с лечащим врачом. Это важно. Тем более, что сейчас нас ждет действительно, как это сказать, ну, сложная ситуация для вашего организма. Жара — это когда асфальт плавится, я сегодня не прилип, пишет Панк 13, значит, не жара. Это вот хороший был бы вопрос, если кто из наших слушателей знает. Вот есть официальное определение того, что такое жара. 25 днем — это уже жара или еще нет? Или еще прохладно? Филиолада был в 2010 году, было не столько жарко, сколько душно. Было и жарко, и душно, и не видно было, я помню очень хорошо. Горячий пуэр в жару, это топчик, уверен, 773-й. Руслан Николаевич пишет, вода с имбирем, мятой и лаймом, охлаждаю в холодильнике и в термос помещаю. Черешню в жару любит тот же Руслан Николаевич. 55 это жара для Григория из Санкт-Петербурга. 73-73-94-8. МЧС и врачи знают градацию жары, пусть позвонят и определят, пишет добрый злодей. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Я вот кондиционерами занимаюсь и замечаю, жара в нашем городе начинается, когда температура воздуха плюс 27. Как только выше плюс 27, начинаются звонки, что у кого-то кондиционер сломался, у кого-то не работает, у кого-то потек, кому-то надо установить, и все. До 27 люди все спокойно переживают эту погоду и нормально себя чувствуют.
Но надо нам-то с вами договориться все-таки до того, что такое жара с официальной точки зрения. И тут наши с вами 25, 27 или сколько там еще градусов, это детский сад. В метеорологии жара – это длительное повышение температуры воздуха от уровня плюс 35 и выше. Это типичное постоянное состояние атмосферы для районов между тропиками, для районов вне тропиков, характерно климатическим летом. Так что мы до жары пока не дотягиваем, и в планах, даже у синоптиков, ничего подобного у нас нет. Я напомню, что даже к воскресенью нам обещают около 30 градусов тепла, а это, судя по метеорологическим определениям, жарой никак являться не может. Далее новости.